Я вас всех сердечно приветствую. Поздравляю вас с праздниками. Почему не с праздником, а с праздниками? Потому что всегда, когда у нас проходит конференция по благовестию, это еще рождественские дни. И поэтому первый праздник – это Бог явился во плоти, любя нас. Бог Отец послал Иисуса Христа в мир, чтобы мы стали детьми Божьими и, живя здесь на земле, могли бы выполнять Его план. Второй праздник, друзья, это то, что мы с вами вступили в 2020 год. А это значит, сегодня ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Я уверовал в 1975 году, я покаялся, принял Иисуса Христа, принял крещение, и с тех пор уже прошло 45 лет. И я радуюсь тому, что жить осталось не так много, и скоро мы уйдем к Богу, и там будет лучше. А третий праздник – это конференция по благовестию. Друзья, и я верю, что вы сюда едете не только, чтобы здесь отчитаться и помолиться вместе и научиться, но чтобы вместе порадоваться тем чудным делам, которые Бог совершал в нашей жизни и в сфере благовестия. И каждый раз, когда мы сюда приезжаем, мы видим, что людей все больше и больше собирается. И мне кажется, недалек тот момент, когда Тульский дом молитвы будет уже недостаточно большой, чтобы всех вместить. Я помню, что первые конференции по благовестию, такие вот годовые, проходили у нас в Нахабино на чердаке у Василия Феодосевича, потом в Дедовской церкви в маленьком доме молитвы мы собирались. Ну, наверное, нас было меньше, чем 200 человек, может быть, около, но многим стоять приходилось. А потом мы переселились сюда, в Тульский дом, и поначалу достаточно свободных мест было, а теперь уже мест не хватает. И меня радует то, что сюда нас влечет. Некоторые едут тысячи километров, чтобы вместе побыть 2 дня. И затраты большие финансовые, и время мы готовы тратить. Семьи дома оставляем, ну, потому что праздник. Друзья, Бог меня удостоил первым проповедовать. Я буду читать первое послание к Тимофею, 4 глава. Друзья, я прочту всего 4 стиха. Полезно будет вам следить и запомнить. Других текстов Писания читать не буду. Наши рассуждения будут примерно, наверное, 30 минут, только на основании прочитанного текста. Я читаю с 12 стиха до 15 включительно. Первое послание Тимофею, 4 глава, с 12 до 15 стиха. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради обывающим в тебе дарований, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Друзья, тему моих рассуждений я хочу выразить 4-м последним стихом. Это пожелание апостола Павла. В этом отрывке это центральная мысль. Прочту еще раз. «Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Братья, в нашей жизни бывают дела успешные и бывают дела неуспешные. Когда мы успеваем, мы радуемся, не успеваем, бывает, печалимся или даже скорбим. И не только у нас, так бывало и в жизни учеников Иисуса Христа. Ну, например, всю ночь ловили рыбу и ничего не поймали. Это не успех. Ну, если не отмечать конец этой истории. Всю ночь ловили рыбу и ничего не поймали. Таких у них было два случая. Это в начале их служения и в конце. Абсолютно одинаково и конец. Слава Богу, что конец хороший. Друзья, бывают дела более успешные. Петр удочку забросил один раз всего, вытащил рыбу. И тем более во рту у рыбы нашел статир. Ну, мы знаем, как он его использовал. Друзья, второй пример приведу. Исаак поселился в Гераре. И в тот год он посеял ячмень и собрал урожай во 100 крат. Это успех. Вот две истории. Всю ночь ловили рыбу, ничего не поймали. И посеял ячмень и собрал урожай во 100 крат. Братья, в чем секрет успеха? И от чего или от кого зависит успех? Ну, например, про Исаака написано: «Ибо так благословил его Господь». То есть успех этого посева зависел от Бога. Божье благ... «Ибо так благословил его Господь». Хотя, братья, не только. Если бы Исаак не посеял ячмень, он бы урожай во 100 крат не собрал. То есть успех нашей жизни зависит от Бога, от Его благословения, от Его руки, благодеющей над нами, но в каком-то смысле зависит и от нас. Не случайно апостол Павел Тимофею пишет: «Об этом заботься, в этом пребывай, чтобы успех твой для всех был очевиден». То есть очевидно, братья, что успех Тимофея зависит и от каких-то действий самого Тимофея. Кстати, мы здесь не ведущие, но Павел, посмотрите, как пишет: «Чтобы успех твой для всех был очевиден». То есть, чтобы люди видели твой успех. Есть дела успешные, которые вижу только я, но не видят люди. Бывают в нашей жизни дела неуспешные, которые только я вижу, но люди не видят. Павел пишет: «Чтобы успех твой для всех был очевидным». Ну, например, в Гераре в результате успеха Исаака люди пришли, местные жители, это был царь Герарский, и с ним два человека, и они Исааку сказали: «Мы ясно увидели, что с тобою Господь». Это очень важно, друзья, когда люди ясно видят присутствие Бога в нашей жизни, ну и неплохо, когда видят успех. Друзья, успех бывает в делах бытовых и в делах духовных. Апостол Павел не имеет в виду Тимофея успешно в делах бытовых. Нет, это неплохо, когда мы и в делах бытовых успеваем, но Павел все-таки делает ударение на духовную жизнь, на служение. Ну, какое служение выполнял Тимофей? Это мы видим из отдельных текстов Писания. Например: «Исполняй служение твое, проповедуй слово». Или «Дело благовестника» Павел называет труд, который совершает Тимофей. Братья, мы здесь будем говорить как раз о благовестии. И в делах благовестия бывает успех, бывает и нет. Здесь мы чаще говорим об успешных делах. Хотя я не единожды делал ударение, что неплохо, если мы и на таких конференциях можем отметить и наши ошибки, которые мы допускали, и неуспех отметить, и увидеть причины неуспеха для того, чтобы научиться правильно жить и правильно работать для Бога, чтобы тружениками и благовестниками все-таки быть успешными. В послании к филиппийцам апостол Павел пишет: «Вы сами знаете, братья, о том, что обстоятельства мои послужили большим успехом к благовествованию». То есть Павел отмечает, что в его жизни тоже успех был больший в отдельных местах или случаях, но бывал успех не так большой. И мы это видим в жизни апостолов, и не только, и в нашей жизни тоже. Друзья, на основании прочитанного текста я хочу обратить внимание на три причины или три условия успешного служения. Нет, безусловно, если проповедовать об успехе в целом, то в Библии очень много текстов Писания, которые указывают на условия успешной жизни и успешного служения. Но иначе будет много мыслей и длинно будет, поэтому я только три причины и только на основании прочитанного текста. Я буду дорожить временем, вам легче будет слушать, и вы легко запомните. Итак, первая причина успешного служения. 12 стих. «Никто да не пренебрегает юностью твоей, но будь образцом». Братья, чтобы иметь успех в служении, необходимо быть образцом. Я не буду об образце широко, образцом для верных. Я думаю, вы слышали проповеди об этом, насколько сложнее бывает быть образцом, например, в церкви, чем образцом для соседей. Вот. Кстати, от того, насколько я образец, и зависит, мной будут пренебрегать или не будут пренебрегать. Бывает, когда христиане обижаются, что ими пренебрегают. Бывает, служители церкви обижаются, что ими пренебрегают, мной пренебрегают, и я обижаюсь на людей. Друзья, по этому тексту мы видим, что, оказывается, пренебрежение или уважение тоже от нас зависит. Зависит от Тимофея. Тобою не будут пренебрегать, несмотря на твой возраст, если ты будешь образец. Есть в русском языке такое слово «отличник». Отличник – это тот, кто отличается. Ну, отличник – это отличается в положительном плане, потому что бывают люди отличаются в отрицательных вещах. Ну, например, хулиганистый мальчик, плохое поведение – он отличается. Просто его отличником не называют. А отличник – это тот, кто в позитивных вещах отличается, в хорошем поведении, в хороших успехах, в прилежании. Я, когда учился в школе, я был отличник. Я школу закончил с отличием, без четверок. Но я не был отличник, как христианин. Я не был отличник. В первом Паралипоменон, в 9 главе, мы встречаем, они были люди отличные в деле служения в Доме Божьем. Мы можем быть отличниками в делах бытовых, мы можем быть прилежными, старательными, но не об этом сегодня речь, друзья. Мы должны быть образцом в нашей практической и в духовной жизни, быть отличником в деле служения в Доме Божьем. Это очень важно. Бывает, когда человек он преуспевает, бывает, когда человек показывает образец в делах только бытовых, но в делах духовных далеко не так. В одной церкви нужно было рукоположить диакона, а мы иногда практикуем, прежде чем рукоположить служителя, побыть у него дома. И мы решили с братом, с которым нужно было рукополагать, решили побыть у него дома. Обстоятельства и время позволяли, и мы посетили его на дому. У него на доме такая табличка и надпись «Дом образцового состояния». Ну, так в Советском Союзе было, и не только. И сейчас бывает такая красивая большая табличка «Дом образцового состояния». Ну, брат, который со мной, он говорит, ну, наверное, тут порядок. Ну, так и было, друзья. В доме был порядок идеальный, во дворе, на огороде, тротуары, все. Все было идеально и безупречно, и снаружи, и внутри. Ну, в общем, мы подумали, что диакон будет успешный, если у него дома все порядок, хорошо. Друзья, а с диаконским служением получилось не очень хорошо. Как диакон он был не преуспевающий, были трудности немалые, и болезни были, и в деле служения в Доме Божьем был не отличник. Друзья, бывает, когда в делах бытовых мы у нас хорошо, но в делах духовных и в деле служения мы не образец, не образец. Друзья, образец – это значит «делай так, как я» и «живи так, как я». Я в одной книжке по благовестию, я прочитал такую мысль, что успех благовестия зависит от того, если мы правильно проповедуем, то есть правильное слово и правильными методами доносим людям. Но второе условие успеха, если правильно Евангелие проповедуют правильные люди. Если я проповедую, но я не показываю, как люди должны жить. Если я только скажу «живи вот так», но я не показал, как люди жить должны. Апостол Павел не единожды писал «подражайте мне». В одном тексте «подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». То есть не только сказать, но показать. Уверовал у нас один человек. Он был уже пожилой, даже больше старый. Ему было около 70 лет. Он был очень крупного телосложения. Жизнь прожил неверующим, на закате жизни слово Евангелия коснулось его сердца, и он стал христианин. Кстати, это был первый человек, которого я крестил. Я даже немножко переживал. Я был худенький, не такой, как сейчас, а этот человек был очень крупный, и я даже думал, как бы мне его не уронить. Ну, в плане первого крещения – опыт никакой, немножко течение реки, как бы не уронить. Но все обошлось хорошо. И, друзья, он был хороший брат. Он не был проповедник, он немножко заикался и уверовал уже почти в старости. Но он вел очень хорошую христианскую жизнь. Он был очень добрым, очень миролюбивым. И когда его жизнь закончилась, он, очень многие отмечали, насколько уверовал на закате жизни и недолгую христианскую жизнь, но прожил правильно. И когда его хоронили, мы встретились с неожиданной ситуацией. Неверующий сын говорит: «А можно я слово про папу скажу?» Ну, вообще непривычно. Я помню, что мы не знали, как себя повести. У нас не принято, чтобы неверующие проповедовали или даже свидетельство говорили. Мы посоветовались и решили дать. И он сказал очень короткую, но очень яркую речь о своем отце. Он сказал: «Наш отец, он учил нас жить. Он не только говорил, как мы должны поступать, но он жизнью показывал, как мы должны жить». Кстати, будучи еще неверующим, он оставил добрый след в жизни своих сыновей. Их у него трое было. Друзья, апостол Павел Тимофею пишет: «Об этом заботься и в этом пребывай». О чем должен заботиться Тимофей? О том, что его успех будет очевиден для всех. Но для этого нужно быть образцом. И в слове, и в жизни, и в любви, и в вере, в духе и в чистоте, быть образцом. И не для мира окружающего только, но будь образцом для верных. Это первое условие успешной духовной жизни. Второе условие, следующий стих. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Есть люди читающие и не читающие. Нет, я верю, что мы все стараемся Библию читать каждый день. Безусловно, это очень важно. Мне очень нравятся верующие. В вере написано, они были благомысленнее фессалоникских. Они ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Друзья, мне кажется, в последнее время верующих, многих верующих, не очень интересует Слово Божие. Я это замечаю и в той местности, где я живу. Ну, например, если раньше в среду на разбор у нас посещало примерно 70% от членов церкви, то сегодня посещают меньше, чем 50%, причем заметно меньше, чем 50%. Кажется, людей не очень интересует Слово Божье. Хотя я охотно верю, что они стараются читать Библию каждый день. Нет, безусловно, не все. Есть некоторые христиане, предельно небрежно относятся к прочтению Священного Писания. Апостол Павел Тимофею пишет: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Есть христиане, которые любят наставлять и любят учить. Нет, безусловно, и среди нас такие есть. Мы можем любить учить, наставлять, увещевать. Но для того, чтобы учить или наставлять, Павел пишет, сначала надо читать. Сначала нужно читать. Я вспоминаю мое детство, вспоминаю моего отца. Когда бы я ни проснулся, если я проснусь в 6 часов утра или в 5, за окнами темно, в моей памяти с глубокого детства сохранился образ читающего отца. Даже было такое впечатление, как будто он спать не ложился. Он всегда читал Библию утром и читал подолгу. Хотя он нас не заставлял читать. У нас была всего одна Библия. Она была очень старенькая, это была лично Библия отца, даже у мамы не было Библии. И, в общем-то, как-то у нас было так, что отцовскую Библию читать не разрешалось. Нет-нет, никто не запрещал, но почему-то мы понимали, что ее может читать только отец. Он нас не заставлял и, наверное, не приучал читать Библию. Скорее всего, это была его ошибка. У меня лично Библия появилась уже после моего крещения. Личная Библия. Я ей очень дорожил, потом ее изъяли при обыске, и вторую Библию получить уже было трудно. Друзья, но образ читающего отца по утрам, он сохранился в моей памяти. Отец читал абсолютно регулярно и всегда много читал и долго читал. Вечером читал Библию в кругу семьи. Вот так и проходила наша жизнь. «Доколе не приду, занимайся чтением». У нас в Краснодарском крае пошла такая новая волна, ну, как бы новый метод чтения. Каждый день читать 15 минут. Вот. А сколько прочтешь, ну, сколько получится. Даже специальные календари изобрели наши братья-специалисты. Вот. Ну, не календарь, а как бы дневник чтения Библии. Каждый день ты должен читать 15 минут. И ты не должен ни разу не пропустить в течение года. И вот сколько прочтешь, столько прочтешь. Но если ты один раз пропустил, читай сначала. Ну, опять из книги «Бытие», с первой главы. Я не взялся по такому плану читать. Ну, почему я не взялся? Ну, скорее всего, не потому, что я боялся, что я пропущу и придется сначала. Хотя, возможно, этот элемент тоже сработал. Возможно. Просто я привык, у меня обычно свой метод чтения Библии, свой план и так дальше. Друзья, ну, в общем-то, я подумал, наверное, христиане будут стараться не пропустить один раз. Иначе надо читать опять сначала. Ну, а в конце года посмотрим, кто сколько прочитал. Нет, я не думаю, что это конкурс, но в общем, братья, но в общем дисциплинирует. Занимайся чтением, наставлением, учением. Вы знаете, друзья, я даже думаю, что очень полезно бывает, вот не только Библию. У нас очень многие книги печатаются в издательстве «Христианин». Мы печатаем журналы, мы печатаем книги. А вообще, какое наше отношение к чтению книг? Я не очень давно был в одном молодежном лагере. Ну, лагерь был интересный, там собрались представители из разных стран. Там было 15 человек из Америки, 15 человек из Германии, 15 человек из России и Украины, и остальные были с Израиля. Меня пригласили в этот молодежный лагерь, как бы я должен был каждый день преподавать определенную тему. Ну, мне задали план преподавания, и я должен был преподавать. А время у костра один день проводят немцы, второй день проводят американцы, третий день проводят русские, четвертый день израильтяне. И вот интересно, время у костра проводили американцы. Там было несколько заданий. И вот они выводят одно из заданий, выводят 5 человек вперед, и каждому должны задать по 5 вопросов. И один из вопросов такой: какую ты прочитал последнюю книгу? А вообще было интересно, как верующие отвечали. Кто-то очень долго думал и не смог вспомнить, какую последнюю книгу он прочитал. Одна девочка из Германии, она назвала книгу, но я понял, книга чрезвычайно серьезная, богословской направленности. Она так коротко, очень интересно об этой книге рассказала. Мне даже захотелось эту книгу прочитать. Жаль, на русском языке пока нету. Но пообещали перевести, и я прочту. А потом с микрофоном подходят ко мне и говорят: «Николай Степанович, а какую последнюю книгу вы прочитали?» Ну, в общем-то, вы знаете, друзья, я подумал, меня спасает, что я стараюсь читать все книги, которые издательство печатает. Вот. Хотя не только. Но я легко смог вспомнить, какую книгу прочитал последнюю, потому что недавно закончил. Друзья, доколе не приду, занимайся чтением. Евангелист Лука написал Феофилу: чтобы ты узнал твердое основание тому учению, в котором был наставлен. Друзья, мы должны не только Евангелие людям проповедовать, но мы должны иметь твердую позицию в вопросах и нашего вероучения. Я даже задам вопрос, друзья. Вот маленькая, тоненькая брошюрка, которую можно прочитать за 1 час, это вероучение евангельских христиан-баптистов. Мы над этой брошюрой работали несколько лет. Вот я вам задаю вопрос, мы ее прочли или нет? Вот эту маленькую, тоненькую книжечку в голубенькой обложке. Хотя не об этом только, друзья. Очень важно, если мы расширяем наши духовные познания, и если фундамент нашей жизни твердый. Я как-то посетил одного брата. Это было не в нашей стране. У него очень большая библиотека на русском языке, и половина почти книг на английском языке. Он в совершенстве владеет английским и русским. Кажется, не только английским и русским. И очень большая библиотека, наверное, больше 2 метров в высоту и 1,3 метра шириной. Я посмотрел книги, интересные авторы. Сочинения некоторых авторов, ну, длиной, наверное, 1 метр, вот так стопка книг. И я у него спрашиваю, я говорю: Володя, какие книги ты из этих прочитал? А он на меня посмотрел, мне показалось с удивлением, и говорит: все прочитал. Вы знаете, друзья, наверное, я не очень поверил. Нет, безусловно, я поверил. Сначала было трудно. Но он удивился, он говорит: все прочитал. Читающий брат. А ты, читающий, успех в нашей жизни, друзья, зависит от нашего отношения, во-первых, к Библии, как мы читаем, как мы исследуем, потому что исследовать – это не просто читать. Написано: исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную. Ну и вообще, как мы расширяем багаж наших знаний. Друзья, и третье условие – это третий стих по тексту 14. «Не неради о пребывающем тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству, с возложением рук священства». Об этом заботься. То есть, друзья, мы должны возгревать дары Духа Святого, которые мы имеем. «Не неради о пребывающем в тебе даровании». Кстати, слово «возгревать» – дар Духа Святого – это тоже из послания Тимофею. Павел Тимофею пишет, советует: «возгревать дар Божий, который в тебе, через мое рукоположение». Как-то в одной церкви у меня спросили: «Николай Степанович, а как вы думаете, в церкви людей больше одаренных или неодаренных?» А как вы думаете, братья, в церкви больше людей одаренных или неодаренных? Скажу, как думаю: неодаренных людей в церкви нету. Написано: каждому дается проявление Духа на пользу. Каждому. Не через один, не отдельным верующим Дух Святой дает свои дарования, но дает каждому. Написано, каждый должен заботиться друг о друге и служить друг другу тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Когда Петр в день Пятидесятницы проповедовал, то слушающие Петра умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр сказал, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Петр не сказал, и, возможно, вы получите дар Святого Духа, но и получите дар Святого Духа. Друзья, и тот дар, который Бог дал тебе, ты должен знать. Ты должен знать свое дарование, и ты должен знать, какое служение в церкви ты должен делать. Это как в теле человека. Организм человека нормально работает, если каждый орган и член тела выполняет свою функцию. И каждый работает, как апостол Павел к Ефесянам написал, при действии в свою меру тело получает приращение для созидания самого себя в любви. Нет, здесь не о нашем теле, хотя здесь принцип. Тело человека нормально развивается и нормально растет. Церковь Христова нормально развивается и нормально растет при действии в свою меру каждого члена. Нередко мне приходилось получать записки на общениях. Николай Степанович, дайте совет, как определить дар, который дал мне Дух Святой. Отвечая однажды на такой вопрос, я попросил, кто написал эту записку, подойдите ко мне после собрания. Подошел один человек, я написал записку. Я спрашиваю, как давно вы верующие? Он верующий 25 лет, но он не знает дар, который дал ему Дух Святой. Он не знает служения, к которому он призван. Но при действии в свою меру и этого члена, а он не знает, что он должен делать, а тело получает приращение. Церковь страдает, если кто-то работает плохо или если кто-то не работает. Страдают все. У меня дома есть часы. Это часы древние, они висят на видном месте, они красивые, им 200 лет, наверное, больше. Я ими дорожу, ну, скорее всего, как историческим таким вот произведением искусства и не только, и техники тоже. Одна беда, что эти часы не идут. Нет, они иногда идут. Завод хватает почти на месяц, кажется, на 3 недели хватает пружины, их заводить надо таким большим ключом. Однажды они шли 2 недели, а чаще 2 дня, бывает 2 часа. Если ко мне в дом зайти, их невозможно не увидеть. Они висят на видном месте, они очень красивые, они очень древние, но они не идут. Наверное, там какая-нибудь деталь плохо работает. Я пытался их чинить, я и керосином их промывал, и пытался что-то подогнуть, даже пытался разобрать. Слава Богу, сумел собрать. И вот маятник качнешь, бывает 2 часа идут. И да, какая-то деталь работает, она плохо работает. И часы стоят. Я мечтаю найти мастера, который мне их починит. А рядом висят часы, они стоят 100 рублей. Я их купил в магазине «Икея», они стоят всего 100 рублей. И если они упадут на пол, что было однажды, они пострадали сильно от падения на пол. Но, в общем, не очень жалко. Но я благодарен этим часам, что они идут точно. Раз в 2 года нужно заменить батарейку. И они идут, и время показывает, и все видят. Братья, Тимофею Павел написал, «Не нероди о пребывающем тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Об этом заботься. Кстати, я верю, что при возложении рук Бог наделяет дарами. Я верю. Когда мы рукополагаем служителей, диаконов и пресвитеров, и по Слову Божию написано, Иисус Навин исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои. И к Тимофею Павел пишет, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься. Среди нас здесь немало рукоположенных служителей. Нам Бог через решение членского собрания определил служение, которое мы должны совершать. И мы должны стараться работать. Да, бывает плохо получается. Да, бывают неудачи, но мы должны стараться. Написано «ревнуйте о дарах духовных». А еще написано «ревнуйте о дарах больших». А ревновать – это значит стараться работать для Бога. Добросовестно, как умеешь, в меру своих сил. Да, одному дал 5 талантов, другому дал 2 таланта, а кому-то дал 1. И даже если тебя 1, а у твоего соседа 5, ты старайся работать. Мне один брат рассказал, у них в церкви умерла сестра. Она была руководитель детской группы. Уже была пожилая сестра, она умерла, болела. И в церкви нужен был руководитель детской группы. И братья рассуждали, трудно было найти человека. И вот подходит к пресвитеру одна молоденькая сестра и говорит, «Дядя Коля, нет, это не я был, это мой товарищ был, дядя Коля, а можно я буду с детьми заниматься?» Он говорит, а я на нее посмотрел, и, в общем-то, я ее воспринимал как неспособного человека, которому можно поручить работу с детьми. Он говорит, я просто постеснялся ей отказать. И я ей сказал, давай попробуем, а потом посмотрим. Она занималась с детьми больше 20 лет. Во-первых, она решила поститься. Она решила поститься по субботам. Она каждую субботу была в посте. Хотя дни рождения по субботам, праздники часто по субботам, молодежь часто куда-то поедет или к ним приедут. И суббота, она в субботу была всегда в посте до отбоя. Она не участвовала в праздниках. Нет, она была, она не принимала пищу. Она постилась по пятницам, общий стандартный пост, и она постилась в субботу без перерыва между пятницей и субботой. Она занималась с детьми больше 20 лет. И этот брат говорит, ни один ребенок не ушел в мир из ее групп, с которыми ни один ребенок. Все стали членами церкви, и несколько мальчиков впоследствии стали служителями церкви. Друзья, я тоже думаю, наверное, у нее не было такой большой одаренности эту работу. Она старалась. Она старалась, она прилежно делала то, что ей было поручено сначала просто временно. И Бог ее благословил. Друся, это третье условие для успешной жизни и служения. А что будет с тем, который один талант закопал? Возможно, он просто обиделся. Одному дал 5, другому 2, а мне дал только 1. Возможно, я просто обиделся, и он этот талант закопал. Ему сказали, злой раб и ленивый раб. Разве не нужно было тебе этот талант пустить в оборот? Возьмите у него этот талант. Братья, вы помните, куда этот талант отправился, который забрали у ленивого раба? Написано, и дайте имеющему 10 талантов. Ну, а у кого 10? 10 никому не дано было. Одному дали 5, а другому 2, а третьему 1. Друзья, тот, который получил 5, он принес 10. Но эти 10, они опять остались у него, а теперь у него будет 11. И дайте имеющему 10 талантов. Об этом заботься и в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Друзья, одну пятницу в месяц мы молимся об успехе дела благовестия. Вы помните, какая пятница? об успехе дела благовестия. Друзья, тема об успехе дела благовестия оттесняется немножко в наших собраниях и в молитвах предыдущей темой о готовности Церкви встретить Господа. Но мы должны не только молиться об успехе дела благовестия, и молиться тоже надо, но мы должны стараться быть образцом, мы должны показать правильную жизнь, мы должны читать и проповедовать, и мы должны заботиться о том, чтобы работать. Тот труд, который Богом поручен, и тот дар, который нам Бог дал, пустить в оборот, и Бог благословит, и будет успех. А успех Церкви складывается из успеха членов Церкви. Успех братства складывается из успеха поместных церквей. И так мы и живем. И годы мелькают, и дни проходят быстро, и мы теряем лета наши, как звук. И жизнь закончится, и мы предстанем пред Богом и будем давать пред Ним отчет. Возможно, это будет очень скоро. И что мне и тебе скажет Бог? Мне очень сильно нравится, Господин говорит, хорошо, добрый, верный раб. Это значит, он работал старательно и имел успех в том деле, который Господин ему поручил. Братья, пусть это будет и про нас, чтобы, когда мы встретимся с Господом лицом к лицу, чтобы получить от Него одобрение за прожитые нами годы жизни. У кого-то 60, у кого-то 90, у кого-то всего 20, но и тому, кто 20, Господин может сказать: «Хорошо, войди в радость Господина твоего». Аминь. Помолимся.